9. Гермий не был ни всевидящим, ни всемогущим. Не был он и провидцем, подобно слепому Тересию или Прометею Юпитиду. Но он был богом и в семье считался не из последних. Путники частенько взывали к лукавому, и не зря почти на всех дорогах Эллады время от времени попадались гермы, деревянные или каменные столбы с изображением бога-покровителя наверху. Зачастую изображение имело мало общего с оригиналом, но при установке герм ритуал их посвящения Гермесу Келлению соблюдался неукоснительно, да и путники не ленились оставлять дары божеству в расчете на его благосклонность. Так что Лукавый не раз пользовался путевыми столбами. Для него это были не просто каменные изваяния. Сейчас сидевший на земле юноша находился в каждом из этих столбов. Он был ими, как они были частями его. И Гермий мог видеть все, что происходит на дорогах, иногда ясно, иногда смутно, но видеть слепыми надтреснутыми глазами изображений наверху столбов герм. Вот тащится по Биоте и торговый караван из Панакта в Иолк. Мелькают лица, конские морды, тюки с товарами. Нет, здесь нет того, кого ищет Гермий. Дорога в Микены. Ага. Вот несколько оборванцев с дубинами обирают двоих перепуганных путников. В иное время Гермий не приминул бы пугнуть разбойничков, но сейчас не до них. Простите, путники, молитесь кому-нибудь другому. Дальше, дальше. Долина Кефиса. Предгорье Кеферона. Взгляд скользит от гермы к герме, от столба к столбу. Ух, что-то редко они здесь стоят. Маловато тут меня. Не охватить всю дорогу. И вспышкой узнавания. За последней на этой дороге гермой, после которой сама дорога постепенно сходит на нет, превращаясь в извилистую и каменистую горную тропу, мелькает, наконец, знакомый коренастый силуэт с луком за плечами. Митрил шел в горы, оставив у обочины брошенную колесницу. Зачем? На охоту, что ли? Не предупредив друзей, бросив учеников, покинув семью? Вопрос остался без ответа. Митрил свернул за поворот и скрылся из виду. Пустышка глубоко вздохнул и открыл глаза.
«Ваш учитель Митрил сейчас в предгорьях Кеферона», — глухо бросил Гермий. «И он уходит все дальше от Фиф».
«С ним все в порядке?» — нахмурился Эфикл.
«Да, жив и здоров. Пока».
Это странное «пока» вырвалось у Гермия неожиданно для него самого. Но близнецы не обратили внимания на непрошенное слово.
«Точно!» — выдохнул Алкид. «Провидец! Слышишь, Эфикл, наш пустышка-провидец! Что ж ты раньше-то молчал? А еще друг называется! Мы тебе все рассказываем, а ты скрытничаешь!»
«Кеферон вон где!» — тихо сказал Эфикл. «Что Митрила там делать?» «Не знаю», — честно признался Гермий.
«Не знаешь?» — искренне удивился Алкид.
«Нет, пустышка, ты все-таки прохвост. Как это не знаешь? Должен знать».
«Во-первых, я никому ничего не должен, а во-вторых, я действительно не знаю. Вы что думаете, провидцы всеведущи?» «Нет».
И тут пустышка умолк на полуслове, даже не заметив, что Алкид тоже молчит, каменея лицом и словно прислушиваясь к чему-то. В сознании Гермия, мешая сосредоточиться, эхом звучал испуганный вскрик.
«Во имя Гермия, проводника, что ты хочешь делать с этим ножом, добрый человек? Остановись!»
Гермий закрыл лицо ладонями и, отрешившись от братьев, попытался сосредоточиться на голосе, призывавшем его где-то там, в лесистых предгорьях Кефирона.
«Что ты хочешь делать с этим ножом, добрый человек? Остановись!»
Пожилой пастух с козьей шкурой на плечах испуганно попятился от сурового мужчины в дорогом, вышитом хитоне и плаще, заколотом с железной фибулой. Примечание. Железо ценилось тогда дороже золота. У ног мужчины лежал сломанный лук, одним концом касаясь сваленных в пирамиду камней. Колчана со стрелами, положенного любому лучнику или охотнику, у человека попросту не было. В руке же незнакомец сжимал широкий, слегка изогнутый нож. «Не бойся», — спокойно мертвым голосом ответил мужчина. этот нож не для тебя. И укрепил оружие между камнями острием вверх. Видишь эти камни?
Вижу.
Пастух хотел удрать, но что-то удерживало его на месте. Страх? Любопытство? Жажда наживы? Глупость?
Это жертвенник будущего героя, сына Зевса и Алкмены. На нем я принесу себя в жертву моему ученику, моему бывшему ученику. А тебе я оставлю свою одежду и колесницу с лошадьми. Она там, внизу, у дороги, если ты окажешь мне одну услугу. Молчи и слушай. Я не хочу, чтобы моя неприкаянная тень скиталась по земле, не зная покоя и наводя на людей ужас. Поэтому прошу тебя, когда все будет кончено, сожги мое тело, чтобы душа моя мирно упокоилась в Аиде. Согласен?
Но зачем тебе умирать? Купи у меня козленка, и мы принесем его в жертву. Кому ты скажешь?
Нет. Я поклялся и проиграл состязание. Боги помогали мне, но проиграл я, а не боги. Проиграл я, Митрил Лучник, и я исполню клятву. Так ты поможешь мне, или моя тень будет преследовать тебя до конца твоих дней?
Конечно, конечно, — поспешно закивал пастух, глядя, как Митрил поворачивается к нему спиной и подходит к жертвеннику, между камнями которого пробился к солнцу зловещий росток, отсвечивающий бронзой, широкий и слегка изогнутый на конце. «Пустышка, проснись! У него... у Алкиды опять это! Сделай что-нибудь, я не хочу!»
Гермий отнял ладони от лица, и первое, что бросилось ему в глаза — бесчувственный, странно скрючившийся Алкид и едва не плачущий Ификл, стоящий над слегка подрагивающим телом брата.
«Пустышка, они сейчас будут звать его!»
«Приступ», — догадался Гермий. «Сейчас у него будет приступ». Непонятное волнение охватило Лукавого. Такого с ним давно не случалось. Он хотел увидеть приступ Алкида. Для этого он уже больше 2 лет сидел в Фивах. Но теперь, когда Гермий наконец дождался желаемого, он растерялся. Растерялся, как обычный смертный. Чтобы сейчас не довелось увидеть Гермию, какое решение не принял бы он после, ему было страшно принимать это решение в одиночку.
«Хирон!» — озарением сверкнула мысль. «Он должен видеть это. Он вне интересов семьи идеальный свидетель. Кроме этого, Хирон тоже кранит, и его слово может что-то значить для папы».
Герми подхватил начавшего корчиться в судорогах Алкида на руки, мельком ощутив жар этого маленького тела, в котором, казалось, закипала чудовищная волна, пенясь расплавленным мраком.
«Ификл, держись за мой пояс! Живо!»
Ификл не узнал голоса пустышки, ставшего вдруг жестким и повелительным, но послушно уцепился за пояс друга. Гермий шагнул вперед, открывая Дромос. Очертания дома, возле которого они стояли, подернулись туманной дымкой. Нетерпеливо задрожали крылышки, прорастая из задников сандалий Лукавого. Шаг. Другой. Ификл спотыкается, но пальцы его лишь крепче смыкаются на поясе пустышки. Третий шаг они сделали уже на пелионе.